Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который сегодня посвящен здоровому образу жизни. В московских школах пройдет урок из цикла «Разговоры о важном» по теме «Россия – здоровая держава». И по этому поводу у меня в студии сегодня сразу два гостя. Голополосов Дмитрий, преподаватель физической культуры в Московском колледже сферы услуг номер 32, а также мастер спорта по строгому подъему на бицепс. Что это такое, Дмитрий нам сам расскажет. И также студентка Московского образовательного комплекса имени Талалихина по специальности «Гостиничное дело» Радмила Светличная. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, наши слушатели ожидают в первую очередь, что мы будем говорить о спорте, тем более, раз у вас такая спортивная направленность в вашей общественной, да, деятельности, общественной жизни. Я, кстати, не сказал, что чем занимается Радмила. Радмила, расскажите, вот что это такое за зверь, чирлидинг? В моем детстве такого не было.
Чирлидинг стал набирать популярность абсолютно недавно, буквально 2 года назад. Это спорт, прежде всего. Мы танцуем на площадке с помпонами в руках. Это такие, так скажем...
Снаряды.
Ну, не снаряды.
Ну, по-спортивному снаряд, да? Вот, ну, лента в художественной гимнастике, да, тоже называется снаряд. И там булава или... Ну, булава больше снаряд, чем лента. Обруч тоже спортивный снаряд, да? А скажите, пожалуйста, кроме вот этих помпонов, есть еще что-то, какие-то приспособления, которые вы используете?
Нет, только с помпонами. Ага. У нас есть 2 разделения. Фристайл с помпонами, джаз — это без помпонов, только танец.
А музыка тоже соответствующая? Вот, или музыка может быть одинаковая, просто комбинации разные движения?
Нет, музыка отличается.
То есть джаз — это будет больше джаз? Или это
джаз — это более... Ну, так скажем, лирическое исполнение танца. А фристайл — это энергия, мощность, напор силы, большие связки со всякими битами, акцентами.
Угу. И, насколько я знаю, вы не только участвуете в команде, да? А какую, кстати, команду вы поддерживаете?
Я занимаюсь и тренирую спортсменов клуба «Нон-стоп».
Ага, это по какому виду спорта?
Через спорт.
А, нет, а вот когда вы выступаете, вы на каких соревнованиях это делаете?
Смотрите, вот все как раз-таки думают, что черспорт — это девочки, которые выходят на матчах, хоккейных матчах, на футболе, на баскетболе и поддерживают какую-то команду определенную. Но на самом деле черспорт — это профессиональный вид спорта, он включен в олимпийский вид спорта, и мы соревнуемся между собой. Мы никакие команды не поддерживаем, ни за кого не болеем. Мы танцуем свои программы, выступаем на чемпионатах России, мира и Европы.
То есть так же, как синхронное плавание, допустим, да, вы как бы показываете свое мастерство,
да,
в этом. Очень интересно. Это, знаете, мне напомнило, когда я после окончания университета и после армии, я не мог найти работу по специальности, потому что это было время, когда кооперативное движение, пошло все, коммерция, вот 90-е годы. И я, значит, стал заниматься маркетингом и рекламой, когда вообще никто в нашей стране об этих понятиях еще не имел понятия. Я прочел книгу Котлера «Основы маркетинга» и даже преподавал по этой книге «Основы маркетинга» тем, кому это было интересно. Это в основном были взрослые люди. Еще тогда в наших вузах не практиковались эти предметы. И вот, когда знакомые моих родителей узнавали, что, значит, вот я занимаюсь рекламой, их первый вопрос был: «А что ты рекламируешь?» То есть воспринимали рекламу как обязательно, что что-то должно рекламироваться. Так же, как и... Вот я сейчас воспринимаю, я вспомнил вот это свое заблуждение, когда говорится о чирлидинге, да, то это обязательно кажется, что кого-то команда должна поддерживать. Здорово, что вы нам все это рассказали. И когда был включен в олимпийское движение?
2018 или 2019 год.
То есть совсем
год.
Недавно,
да?
Но Дмитрию тоже есть чем поделиться, потому что я знаю, что помимо того, что он мастер спорта по строгому подъему на бицепс, он еще и кандидат в мастера спорта по жиму лежа. Вот жим лежа для меня, само понятие жим для меня более близко, чем строгий подъем. Почему? Потому что когда-то в тяжелой атлетике существовало так называемое троеборье, спортсмены-тяжелоатлеты, поднимая штангу, соревновались в трех как бы дисциплинах. Рывок, толчок и жим. Ну, жим — это адское, по-моему, занятие, потому что это, если ты толкаешь и поднимаешь штангу рывком или толкаешь ее, ты как бы делаешь движение корпусом. А жим — это на руках, когда ты от груди должен просто на вытянутые руки поднять тяжеленную штангу. И почему-то, ну, наверное, потому что это было такое сложное занятие, его исключили. Сейчас нету этого вида. Дмитрий более профессионально сейчас расскажет нам.
Насколько я знаю, почему брали жим стоя, потому что это движение люди выполняли только за счет силы, то есть внутренней мощи.
То есть без техники,
да? Ну, по сути, без техники. Uh-huh. Ну, по сравнению с рывком и толчком, вот это именно было движение, в котором нужна только твоя сила. Потому что рывок, толчок очень много зависит от техники, от гибкости, вот, очень от многих аспектов. Поэтому решили убрать это движение. Угу.
Но и тем не менее, расскажите вот про свои, так сказать, особенности вашего вида спорта. Это потому что это, ну, не футбол, не хоккей, не баскетбол, о котором многие наслышанные видели по телевизору или ходили на соревнования, и в том числе, там, не знаю, легкая атлетика и плавание. Мы понимаем, с чем это едят. А вот ваши дисциплины, они такие загадка, наверное, для... Хотя, ну, строгие... Почему строгие? Подъем. А есть не строгий?
Да, есть несколько видов подъема. Строгий подъем, потому что ты его делаешь у стены. Ты подходишь к стене, и у тебя должны быть прижаты ягодицы и спина к специальной стене.
Угу. И судьи следят, чтобы все было соблюдено.
Чтобы, да, ты не отрывал эти точки опоры. Вот, и происходит сгибание в руках, и ты поднимаешь штангу.
Это как, сразу я тоже вспоминаю по ассоциативному такому мышлению, вспоминаю сразу ходьбу. Олимпийский тоже вид спорта, ходьба на 20 километров. То есть там судьи едут в машинах и следят, чтобы спортсмены не нарушили правила, потому что если спортсмен с ходьбы перейдет на бег, его тут же дисквалифицируют в соревновании. И очень обидно, когда человек прошел уже, там, не знаю, 18 километров, и вдруг на 19-м он один раз допустил ошибку, его снимают с соревнований. И там как раз вот еще в детстве у меня была прекрасная книга, которая называлась «Спортландия». От А до Я по стране спорта. Мы обязательно все книги всех авторов, которых упоминаем, мы в примечаниях к подкасту обозначим, чтобы наши слушатели могли тоже найти эти книги и почитать. Так вот, эта книга — это такая энциклопедия спорта. Я там прочел о многих видах спорта и о том, как баскетбол зарождался, что даже инки играли, племя, да, ацтеки, инки вот в Южной Америке, играли в баскетбол, забрасывая мяч в кольцо не с сеткой, вот как мы привыкли видеть в баскетболе, а у них кольцо было расположено вертикально, не горизонтально, то есть надо было забросить мяч, небольшой мяч, предплечьями, локтями. Тоже очень интересная картинка там была. И вот детские наши впечатления, это очень большое значение имеют, потому что вот из детства я это все помню, и вот эта любовь к спорту, к познанию и к книгам у меня из детства. И вот там, именно в этой книге я прочел, что нарушением считается, когда... Чем отличается бег от ходьбы? То есть бег — это когда человек зависает в воздухе иногда, и обе ноги оторваны от земли, а при ходьбе ноги попеременно отрываются, и если ты вот в какой-то момент, ну, как бы перепрыгнул, да, то есть вот у тебя обе ноги оторвались от земли, судьи за этим следят и могут, как вы сказали, дисквалифицировать.
Да, ходьба — это когда отсутствует фаза полета.
Ага, вот.
Фаза,
видите,
полета, да.
Не зная этого правильного определения, так тоже определил для себя. Ну да, это забавный вид спорта тоже, ходьба, хотя очень тяжелый, но 20 километров прошагать, они очень энергично это делают, махи локтями и ноги, и еще ноги должны быть прямые, то есть в какой-то момент нога в колене должна выпрямляться, то есть если ты не выпрямил, это тоже, по-моему, считается нарушением. Вот интересно, мы говорим больше о таком сейчас профессиональном спорте больше, да, хотя наша задача, наверное, ну, нашим слушателям внушить как бы желание заниматься спортом, потому что здоровый образ жизни, собственно, тема нашей программы сегодня, да, это, ну, не только спорт, и тем более не профессиональный спорт. Просто надо заниматься своим физическим здоровьем. Вот что вы могли бы посоветовать, не знаю, или порекомендовать нашим слушателям, среди них и школьники, и учителя, которые слушают нас, чтобы потом своим классам передать какой-то опыт, какие-то методические рекомендации, ну и, конечно, рекомендации по чтению тоже. К чтению мы сейчас придем.
Я, наверное, хотел бы порекомендовать родителям, чтобы они обязательно отдали своего ребенка в какую-либо секцию. Вот это уже на их выбор, может быть, что ближе к дому, что есть в школе. Очень часто какие-то секции по единоборствам есть, спортивные игры, волейбол, баскетбол, футбол.
Настольный теннис. Сейчас да. Даже во дворах установлены столы. Я был поражен просто, какие изменения произошли у нас вот с нашими дворами. Единственная сетка там не сеточная, а металлическая, но это даже...
Интересно. Или деревянная, да, но она есть.
Да, а Радмила, что вы скажете?
Я на самом деле чуть-чуть подкорректирую ваш вопрос, ввиду того, что я не поддерживаю то, чтобы внушать кому-то занятия спортом. Это должно все идти от собственной головы. Если человек хочет... Уже осознанный. Мы же говорим не только сейчас про детей и школьников.
Мне очень понравилось, что Дмитрий сказал к родителям. Я не сказал, что нас не только школьники и учителя, но и родители тоже слушают. Поэтому очень хорошее было дополнение. И ваше замечание тоже я принимаю.
И люди должны понимать, что прежде всего мы сами заботимся о своем здоровье, о своем физическом состоянии. И если мы сами хотим выглядеть молодо через лет 20, чтобы наш организм хорошо функционировал, то мы сами должны понимать, для чего нам занятия спортом, даже просто ходить чаще пешком по улице, а не ездить на машине.
Это правильно, но я не соглашусь, что сами школьнику, как самому понять? Вот Дмитрий сказал, что родители... Да, родители.
Про школьников были. Уже ответ был, поэтому я решила затронуть небольшую часть других слушателей.
А вот у вас, вот вы занимаетесь гостиничным делом, да? И как в вашем колледже вот система вот этого, не знаю, популяризации есть? Как вы заметили это? Или вы пришли уже черлидингом, давно занимаетесь, и придя в колледж, вы, может быть, даже распространяете свой опыт дальше среди своих однокурсников и сокашников?
Я в спорте уже 14 лет. То есть я пришла в колледж уже будучи в большой длительной спортивной карьере. И как раз-таки сейчас начинается этап, когда я передаю свой опыт с людьми, с которыми вместе учусь.
Угу. А что в колледже? Можете что-то сказать интересное такое? Что-то? Может, у вас соревнования какие-то проходят или между колледжами, или внутри колледжа?
По поводу места, где именно я учусь, у нас только с марта месяца откроется отделение черспорта. Но насчет черспорта среди студентов скажу так, что тоже буквально недавно началась огромная популярность черспорт среди студенческих команд. У нас проходит чемпионат России среди студентов, отбор на чемпионат России среди студентов по разным регионам России. То есть, ну, сейчас это такой массовый спорт.
А какими-то еще видами спорта вы занимались? Вот, может быть, в дошкольном или там в школьном возрасте? Вот я, например, опять же, мне очень понравилось замечание Дмитрия по поводу «отправьте детей в секцию», потому что я вообще не спортивный человек, вот, но я прошел массу секций. Иногда я занимался месяц вот фехтованием. На сабле я занимался месяц. То есть мне даже саблю в руки не дали. Я месяц ходил по площадке, значит, в правильных движениях, вот в полуприседе, значит, и делал выпады с рукой без снаряда спортивного. Вот. Потом мне, ну, может быть, не знаю, надоело или, не знаю, что-то меня отвлекло. Я еще и в музыкальную школу ходил. Вот. Я занимался современным пятиборьем. Я занимался греблей на байдарках. Опять же, по-моему, один или два раза мы выходили просто на канал имени Москвы с байдаркой, а остальное время мы занимались в тренажерном зале, в бассейне специальном. То есть это в советское время был уже такой вот такой тренажер в бассейне. Мы садились, и у нас были весла, мы гребли, значит, на байдарке. Я ни разу не пожалел об этом, потому что это было общение с какими-то другими школьниками, то есть не со своими одноклассниками, да, какая-то такая социализация. И Причем я не помню, чтобы меня родители за руку водили, я сам ходил. Да, вот в детство, все время нас вот жизнь возвращает в детство. Ну, я хотел прочитать небольшой отрывок из... Мы говорили и про футбол, и про баскетбол, и про тяжелую атлетику, и про чирлидинг. А рассказ, который я хотел прочитать Бориса Раевского из книги «Удар, еще удар», тут много спортивных рассказов на спортивную тему, и тут такой вид спорта, как бокс, используется. И рассказ называется «Последний 150-й». Виктор Иннокентьевич подошел к доске и написал условия задачи. Когда он привычным движением отряхнул меловые крошки с пальцев, вернулся к столу, на видном месте поверх классного журнала лежал листок бумаги. «Даешь нокаут!» — требовали крупные печатные буквы. И после них выстроился целый частокол восклицательных знаков. Виктор Иннокентьевич неторопливо прикрыл листок учебником физики и начал пояснять задачу. «Да, именно так. Будто и не было никаких «даешь нокаут». Но семиклассники народ упрямы. «А верно, что ваш удар правой весит 350 килограммов?» — спросил Коля Уточкин, щуплый вихрастый парнишка с последней парты. «Верно лишь то, что ты все еще не переписал условия задачи», — сказал Виктор Иннокентьевич. «И завтра этой самой правой я тебе поставлю двойку». Класс коротко хохотнул. «А у меня пари с Уточкиным», — крикнул его сосед по парте Женя Богомазов. «Я поставил бутылку кефира, что вы победите еще во втором раунде». «Разговорчики», — перебил Виктор Иннокентьевич. «Богомазов, к доске». «Вот тебе и кефир», — тихонько прыснул кто-то. Но тут прозвенел звонок. «Гонг!» — всплеснув руками, радостно воскликнул Богомазов. «О, как приятен твой медный звон!» Это была строчка из стихов школьного поэта. «Да, спас тебя медный звон», — усмехнулся Виктор Иннокентьевич. Вот, опять же, важно, что учитель физики, да, в данной ситуации, он спортсмен. В общественной, так сказать, своей жизни он занимается боксом, и последний 150-й, дальше очень интересный рассказ, я надеюсь, что наши слушатели найдут эту книгу и узнают, что было дальше. 149 боев он провел, и вот 150-й, и дальше рассказ во время боя, какие мысли в голове спортсмена проносятся, очень прям поток сознания. То есть это на высоком художественном уровне написан рассказ с литературными приемами, известными, такими классическими. Вот что важно, почему я выбрал именно этот отрывок, потому что здесь педагог, он является примером для своих учеников. И то, что он занимается спортом, преподавая при этом физику, и интерес к предмету вызывает у его школьников, у его семиклассников. Безусловно, потому что, ну, я дальше не читал, но дальше тоже какие-то свидетельства этого вот в книге присутствуют. Дмитрий, а что вы прочитаете?
Я прочитаю несколько отрывков из книги Дмитрия Игоревича Смирнова, которая называется «Фитнес для умных». Угу. Дмитрий Смирнов... создатель научно-практических конференций, которые называются «Смирнов Практикум». Он мастер спорта и чемпион мира по пауэрлифтингу. Также он преподаватель Московской государственной академии физической культуры и ведущий подкастов «Радиотренер».
Ага. А вы сами являетесь, вот, ну, вам проще, потому что вы преподаете физическую культуру, у вас есть какие-то, не знаю, может быть, студенты, которые к вам как-то тянутся, и вы их направляете тоже вот по спортивной линии?
Да, такие есть, и я этому очень рад. На базе колледжа я открыл 3 кружка mm-hmm. по общей физической подготовке, волейболу и баскетболу.
То есть вы не только пауэрлифтингом занимаетесь? Но еще и волейбол и баскетбол тоже, да?
Да, в рамках кружка преподаю, и дети с большим удовольствием на него ходят, общаются, знакомятся дети из разных групп.
Здорово.
Вот, знакомятся и как-то вместе проводят время.
Отлично. Слушаем ваш отрывок.
Подзаголовок называется «Ошибки молодости». Многие новички почему-то совсем не задумываются над тем, что начало тренировочного пути — это начало пути. Не середина, не конец и даже не одна треть. Это начало. Несмотря на то, что большинству из нас несколько раз приходилось двигаться от самого первого шага к относительному совершенству в профессии, спорте или межличностных отношениях, мы очень редко решаемся сделать то же самое в тренажерном зале. Помните, как вы учились в школе? Там вас никто не просил строить графики и вычислять функции или смешивать химические реагенты. Не так ли? Процесс обучения был постепенным и подчинялся элементарному принципу. От простого к сложному. Собственно, в несоблюдении этого главенствующего, на мой серый взгляд, принципа педагогики и состоят все следующие ошибки начального тренинга. Очень многие люди хотят как-то начать заниматься физической культурой, впоследствии, может быть, даже спортом, вот, и совершают ошибки, то есть сразу начинают очень сильно себя нагружать. Например, самое банальное, да, люди хотят начать бегать по утрам. И вместо того, чтобы добавить больше прогулок в свой образ жизни, да, какую-то быструю ходьбу, человек встает утром и сразу бежит там 10 километров, после чего у него болят ноги, и впоследствии могут даже возникнуть какие-либо проблемы с ногами. То есть все должно быть постепенно.
Это очень важное замечание, и мы переходим плавно к следующей подтеме нашего разговора, ведь, опять же, здоровый образ жизни — это не только спорт, да? Вот важность физических нагрузок, свежего воздуха, прогулок, и дальше мы переходим, ну, наверное, к питанию, да? То есть вот здоровый образ жизни — это здоровое питание. Вот я, например, от сладкого отказаться никак не могу. Вот. Может быть, и не надо, говорят специалисты, что если хочется, надо съесть. Просто нужно, ну, какие-то нормы...
Знать меру, да.
Вот как бы вы... какими вы приемами пользуетесь, чтобы... Ну, вот нравится, не знаю, бутерброд с колбасой. Можно съесть 10 бутербродов, но можно ограничиться одним. Вот, ну, даже доктор Мясников говорит, да, что там нравится сало. Ну, позвольте себе раз в неделю... или свинину там жирную. Вот как вы к этому пришли, к здоровому питанию? Вообще вы питаетесь правильно?
Да, я питаюсь очень правильно. Самое главное, что должно быть, это общее количество потребляемых вами калорий. То есть у вас должен быть баланс калорий. Потому что если вы едите больше, чем вам нужно, то вы, соответственно, набираете вес. То есть у вас получается профицит калорий. Если вы едите меньше вашей суточной нормы, то у вас дефицит калорий, и вы, соответственно, худеете. Поэтому нужно стараться примерно рассчитывать, сколько вы едите. То есть есть всегда примерно одинаково. Если вы хотите съесть что-то вкусное, да, то нужно есть это в меру. Посмотреть, сколько это будет по калориям, съесть там не половину шоколадки, например, да, а 1/4 ее часть. От некоторых продуктов я, например, в принципе отказался. Такие как хлеб, соки, потому что соки очень калорийные. Многие привыкли, что сок — это, ну, что-то полезное, это же фрукты. У людей идет ассоциация с фруктами в первую очередь, но это не так. Вот,
в соках... Соки пакетированные, да, а свежевыжатые, может быть...
Более... Да, но это уже, да, отдельная история. В основном люди же покупают, да, именно соки из пакетов.
Угу.
Вот они более доступные.
Но сейчас, наверное, вот за потреблением калорий следить легче, потому что есть какие-то, наверное, программы там в мобильном телефоне или в каких-то вот напульсниках, часах, да. А вообще, я недавно как раз читал о том, что... Есть определенная методика, когда ты записываешь вот, калории, и, ну, просто даже на бумаге. Вот вы как следите за этим? Прям вот подсчитываете?
В свое время, несколько лет назад, я именно этим и занимался. Потом уже просто с годами я понял, сколько мне нужно, и я все накладываю по граммам. То есть каждый мой прием пищи я кладу тарелку либо контейнер, который беру с собой на работу, на кухонные весы. И накладываю все по граммовкам. Я уже знаю, сколько мне надо, я знаю свою норму, свой баланс. Вот, и вот эти знания помогают мне себя держать в хорошей физической форме.
Радмила, вы как питаетесь? Есть какие-то особенности, секретики?
Ну, у меня главная цель моих приемов пищи — это не переедать. Я ем вот до насыщения своего организма. То есть, ну, я, если условно буду есть какую-нибудь пасту в ресторане, и я вижу, что у меня остается еще много, но в меня уже не лезет. Я из-за чувства жадности не буду ее доедать до последнего, просто оставлю все как есть, потому что мой организм сыт, доволен, и все хорошо. Я балансирую свои приемы пищи, но не веду подсчеты калорий.
Ну, у вас прекрасные фигуры, и вот вы позволяете себе пасту даже съесть в ресторане. А вот, наверное, не у всех людей такая саморегуляция в организме. Есть же у кого действительно сильно зависит от стиля питания, скажем так.
Ну, я просто понимаю для себя, что любые ограничения в еде приведут к стрессу организма, это будет переедание, это будет сразу набор веса. Поэтому вот хочу конфетку съесть, я ее съем, мой организм будет доволен. А если я условно не разрешу себе съесть эту конфетку, я потом весь день буду думать о том, как я сильно хочу есть эту конфетку, приду вечером и съем 10 таких конфеток.
Здорово. Это надо взять на вооружение всем нашим слушателям.
Это хорошо, если вы хотите съесть одну конфетку, а если ваше желание съесть таких 10 сразу, здесь уже тяжелее.
Вот тут-то как раз и приходим к вопросу вот о самоограничении и понимании. А для того, чтобы понимать, ну, нужно и с преподавателями советоваться, и книги хорошие читать, наверное. А вот еще следующий как бы такой подпункт, да, то есть вот спорт, физическая нагрузка, здоровое питание, режим дня. Это такой вообще бич, наверное, современного периода нашей жизни, да, потому что мы поздно ложимся, мы не досыпаем, мы ложимся с телефоном. Это вообще беда, потому что я читал, что за 3 часа до сна нужно исключить нагрузку и на зрение, а мобильный телефон — это даже не книга, которую ты можешь почитать перед сном, отложить там, и заснуть. А вот синий этот экран, или как это правильно, я не специалист в технологиях, да, вот этот вот свет, который излучает экран, он воздействует и на сетчатку глаза, и на мозг, что самое главное. И ты сам того не подозревая, ты возбуждаешься и перевозбуждаешься перед сном, когда ты, наоборот, должен прийти к какому-то... Ну, не рекомендовали же раньше смотреть какие-то остросюжетные фильмы перед сном. Там. Не зря «Спокойной ночи, малыши» для детей заканчивалось такой благостной музыкой. То есть все к тому, что нужно себя умерить уже,
расслабиться
и перейти в другое состояние. Как школьнику вот с режимом дня совладать, когда родители сами не соблюдают режим дня, и где им следить там за детьми? Вот как эту проблему, на ваш взгляд, можно было бы решить?
Ну, я считаю, нужно первым делом показать это на своем примере, потому что если родители сами ложатся очень поздно, ребенок чем старше становится, да, тем он умнее, да, взрослее, и понимает, что если родители не спят, почему я должен спать? Поэтому, я считаю, нужно показывать собственным примером. Вот. Во-вторых, нужно объяснить ребенку, насколько сон важен для организма, потому что все восстановительные процессы в нашем организме происходят только во сне. То есть, когда мы лежим на диване и смотрим телевизор, наш организм не восстанавливается.
Не отдыхает.
И в том числе и процессы похудения, и набор мышечной массы, все происходит во сне. Поэтому сон для нас очень важен. Это как зарядка для телефона.
Радмила, а вы как вот себя заставляете? Или у вас тоже все очень, как обычно, у вас происходит очень логично и естественным путем?
На самом деле, ввиду того, что я сейчас заканчиваю свои тренировки в 11 ночи, такое расписание тренировок, не потому что я так хочу, и приезжаю домой, иду в душ и сразу ложусь спать, просто потому что, ну, организм за целый день устал. Поэтому я думаю, что можно справиться с тем, чтобы ложиться раньше спать и чтобы организм успел восстановиться во время сна, чтобы хватало достаточно часов сна. Просто увлеките ребенка спортом, он будет приходить домой и спокойно
более
засыпать.
Более уставший, натруженный, да, после физических нагрузок. Да, интересно. Мне еще нравится, вот в Казани только что прошел чемпионат «Новые игры», где я просто видел рекламу, я не знал, в чем там смысл, но потом в соцсетях такая полемика началась. И мне очень понравилось, что большая часть людей, конечно, очень благосклонно относится и не видит в этом ничего такого, что люди, оказалось, кто там участники, кто занимается киберспортом, они вышли на реальные спортивные площадки и физическую нагрузку получают. Это так здорово, потому что баланс же важен и правильное соотношение занятий умственного, физического, да, то есть вот то, о чем мы говорим, мы не говорили прямо сегодня во время подкаста на эту тему, но это все время в наших словах сквозило, да, и вот это так круто, что кто-то задумался, придумал вот эту тему, да, что люди, которые занимаются играми, компьютерными играми, да, и должны выйти и реально побороться на каких-то площадках. Противники там писали, что ну зачем мне смотреть на то, как непрофессионал занимается каким-то видом спорта? Да, господи, это ж так интересно. Наоборот, мы же смотрим, как непрофессионалы, допустим, готовят. Занимаются кухней. И это интересно, потому что у каждого есть свои какие-то тоже секреты, находки, лайфхаки, как сейчас модно говорить. Но мне больше нравятся наши русские слова «секретики». Вот. Ну и еще к теме к этой сказал бы, что здоровый образ жизни немыслим, на мой взгляд, без оптимизма, а к оптимизму нас не только черты нашего характера приводят, но и юмор, который окружает нашу жизнь. И закончить хотел как раз таки рассказом еще из одной книги. Книга называется «Нашего полку прибыло». Это сборник таких очерков и рассказов тоже из советского времени. И вот о чем пишет Александр Харитоновский в рассказе «Пингвин-футболист». «К мирному дизель-электроход Уэлен подошел в январе. Ну, мирно имеется в виду поселок наш в Антарктиде. То есть в самый разгар лета. В южном полушарии все времена года наоборот. Солнце кружилось день и ночь. Порой температура поднималась до 15 градусов. И хотя вокруг по-прежнему лежал снег и тяжелый паковый лед, люди загорали до пузырей на теле. Такое жгучее солнце в Антарктиде. Особенно часто вздувались губы. Чтобы не обгорать, на лицо приходилось набрасывать предохранитель из марли, наподобие накомарника. Уэлен привез для зимовщиков научное оборудование и продукты. Корабль пришвартовался к ледяному припаю. До Мирного еще оставалось 20 км по суше. Нагрузили сани, прицепили к ним трактор, и поезд направился к поселку. Пока рейс туда да обратно, время тянется медленно. Чем заняться, гадали моряки, собравшись на верхней палубе. Случайно у одного из матросов слетела с головы меховая шапка. Ее, дурачась, подбросил ногой сосед, а там подхватил другой, третий. «Стой, ребята!» — закричал электрик. «Что, если футбол устроить?» Одни посмотрели на него с недоумением, другие насторожились. Все знали, что этот электрик — заядлый футболист-вратарь. Но и неугомонный шутник, к тому же. «Посмотрите!» — развел он руками, показывая на припай. «Чем не поле? Лед ровный, ни одного тороса. Давайте!» «Верно!» Кто-то даже крикнул «Ура!» На корабле почти все увлекались футболом. Палубная и машинная команды — давнишние спортивные соперники. Да и поразмяться неплохо, ведь рейс из Ленинграда в Антарктиду целый месяц. Через какие-то полчаса все было как надо. Команды в бутсах, в полосатых гетрах и широких трусах с полосками по бокам. И, само собой разумеется, у всех цветные майки поверх свитеров. У палубников желтые, у машинистов красные. Вратари одеты потеплее, ноги в бурках. Установили ворота, вбив в лед доски, наметили углы. Вышел судья с настоящим судейским свистком, покрутил мяч. Как и остальное спортивное снаряжение, мяч всегда у моряков у Елены при себе, в какое бы плавание ни отправлялись. И скомандовал. Игра. Тут-то и началось. В этих местах живет колония пингвинов-аделей. Они несколько меньше обычных, так называемых императорских, но отличаются большой самостоятельностью. Когда футболисты принялись гонять мяч, пингвины, которые занимались своими делами, чистились, кормили птенцов, повернулись к полю. Чинно выстроившись в черных фраках и ослепительно-белых манишках, они всем своим видом выражали любопытство. Но в самом деле, с чего это пестрые, тоже двулапые существа, напоминающие их пингвинов, носятся, сломая голову, за круглым камнем? А может быть, это вовсе не камень, а украденное яйцо? Вон какое белое, разве что размерами побольше. Смотрели, смотрели, взволнованно перекликаясь, словно совет держали, и вдруг гуськом двинулись на игроков. Их черно-белая колонна выглядела не то монашеской процессией, не то вышедший прямо с дипломатического приема на тренировку футбольной команды международного класса. Следом двинулась и вся колония. Поле мигом оказалось окруженными зрителями, словно на настоящем стадионе. Неожиданные болельщики, как всякие истые любители соревнований, принялись галдеть, крутить головами и хлопать культяпками недоразвитых крыльев. Эти крылья больше походили на ласты, а перья на крыльях — на чешую. Мяч угодил в одного из пингвинов, в живот. Тот вознегодовал, надулся, задрал клюв, как нос кверху и горделиво оглядываясь на толпу своих, припустился вдогонку за мячом. Он подбежал к нему чуть раньше вратаря, того самого электрика, который первым предложил сыграть в футбол. Успел спрятать яйцо под себя. Уселся на него и никак не желал расставаться, едва отобрали. «Вот это нападающий, лихой!» — подзадоривали вратаря товарищи. «Не то, что некоторые наши». Электрик промолчал. Он был недоволен поединком. Птица изловчилась и до крови хватила его за руку. Казалось, порядок наведен. Все должны водвориться на свои места, но не тут-то было. Самозванец нападающий не хотел терять добычу. Отряхнувшись и сделав разведочный круг, он снова уверенно заковылял на поле, зазывая сородичей. И вскоре птицы заполонили площадку. Растопырив куцые крылья, они с хриплыми и гортанными криками, покряхтывая, бегали за мячом, который принимали не только на ногу, но и на грудь, и на голову. А самые азартные, нашлись и такие, старались удержать еще и клювом, с разбегу шлепаясь на него, катились по снегу, скользя торпедой, грудь-то смазана жиром. Сначала это выглядело забавным, и моряки веселились, смеялись. Но птичьему натиску не предвиделось конца, и футболисты, обозлившись, начали легонько отбиваться. Пингвины и тут не растерялись, пустили в ход клювы, подняли галдеж. Они, возмущаясь, будто выкрикивали «Не по правилам, не по правилам!» И даже крошечные серые пингвинята, вылупившиеся на свет всего неделю назад, и те высовывались из-под ног матерей, где подогревались в пуху, как в люльке, негодующе попискивали «Нечестно, нечестно!» Птицы подбадривали друг друга и, топая толстыми, словно обутыми в бутсы лапами, высоко задирали их, готовясь принять мяч. От того, что их крылья, как локти, живо двигались вперед и назад, казалось, что они бегают очень быстро. Правда, немножко в развалку. Но это свойственно всем бывалым морякам, к которым, конечно, относят себя и пингвины. Вращая глазами, окруженными белыми пятнами, как очками, тыча клювом то в одну, то в другую сторону, они наскакивали уже и друг на друга, и на людей, и на мяч. Свалка вынудила судью дать свисток. Тайм, мол, окончен. Но послушались лишь уэйленовцы, а птицы нет. Вероятно, в Антарктиде другие спортивные правила. Теперь все получилось наоборот. По полю, победно выпитив белую грудь, форся красными чемпионскими бутсами, семенили пернатые спортсмены, а зрителями поневоле стали его бывшие хозяева. Матч так и закончился, без единого гола. Футболистами пингвины оказались все-таки неважными. Вот, как я говорил, надо давать в нашей жизни немножко юмора, и тогда жить будет легче. Ну что, будем прощаться. Спасибо вам огромное за участие. Я желаю вам не только спортивных, но и учебных успехов. А вам, Дмитрий, успехов в преподавании, в лидерстве. Ведите за собой своих учеников, давайте им направление и в спорт тоже. А лидерство напоминает мне название спорта, о котором я сегодня услышал, чирлидинг, да, Радмил, вам тоже успехов, и желаю, чтобы ваша команда завоевала первые места на всех мыслимых, немыслимых соревнованиях.
Спасибо.
Спасибо большое.
Всех благ и спортивных, и учебных успехов нашим слушателям.
До свидания.